भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो
Читаем Шримад Бхагаватам.
13.25.
Песня. Седьмая. Глава 13, текст 25. Поведение совершенного человека. Вот что интересует Тихи.
Это похоже на Махарида.
Поведение совершенного человека. Глава. Текст 24. Читай громко. Плохо вижу. Санскрит.
Кришная Бхава Дихайня Йогьях Камайр Апурьяя Кармани Карьяманохам Нанайонишу Йоджитахам.
Перевод текста. Отбуреваемый ненасытными материальными желаниями, я носился по волнам материальной природы, подвластной ее законам. Я вел борьбу за существование, занимаясь разнообразной деятельностью, то в одном теле, то в другом. Комментарий Шрила Прабхупады. До тех пор, пока у живого существа будет оставаться стремление исполнить свои материальные желания, оно будет вынуждено переселяться из одного тела в другое. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что подобно соломинке, которая упала в реку и плывет, то и дело сталкиваясь с ветками и бревнами, живое существо плавает по океану материального бытия, носясь по волнам материальных обстоятельств. Это называется борьбой за существование. Благодаря своей карме живое существо получает определенное тело, а действия, совершаемые в этом теле, создают его следующее тело. Поэтому душе необходимо прекратить материальную деятельность. И сделать это живое существо может тогда, когда рождается в теле человека. Более конкретно, нашу способность действовать нужно направить на служение Господу. И наша материалистическая деятельность прекратится сама собой. Чтобы осуществить свои желания, нужно предаться Верховному Господу, ибо Он знает, как их исполнить. Даже если у человека есть материальные желания, он все равно должен посвятить себя преданному служению Господу. Это сделает его борьбу за существование чище и бескорыстнее. Человек с возвышенным складом ума, полон ли он материальных желаний, свободен ли он от стремления к освобождению, должен во что бы то ни стало поклоняться Всевышнему целому, личности Бога. Бхагаватам 2.3.10. Тот, кто занимается трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне, должен служить ему с любовью и быть свободным от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности или философских размышлений. Такое преданное служение называется чистым. Бхакти Расамрита Синху 1.1.11.
Еще раз перевод стиха.
Перевод стиха. Обуреваемый ненасытными материальными желаниями, я носился по волнам материальной природы, подвластной ее законам. Я вел борьбу за существование, занимаясь разнообразной деятельностью, то в одном теле, то в другом.
Поведение совершенного человека. Итак, поведение совершенного человека начинается с того, что человек начинает понимать, что жизнь материально несовершенна. Невозможно быть совершенным в области материи. Например, если человек находится в неблагоприятной среде, хороший пример, среди преступников или в тюрьме, неблагоприятная среда бывает у человека. Очень трудно действовать совершенным образом. Согласны? И в целом материальная атмосфера неблагоприятна для живого существа. Практически невозможно здесь действовать как совершенная личность. Даже если мы очень хотим действовать безупречно, все равно есть четыре вида недостатков, которые навязывает нам материальная природа. Хотим или не хотим. Первое, материальная природа наделяет нас несовершенными чувствами. Так? У нас есть чувства, но они несовершенны в получении знаний. Мы видим по-разному, слышим по-разному, у нас куча разногласий на этой почве, что чувства у нас разного типа. Они не дают нам информации полного знания, абсолютного знания. Мы имеем лишь относительное понимание при помощи чувств. Что хорошо, что плохо. Для каждого по-разному определить. И совершенство достигается тогда, когда человек понимает абсолютный закон абсолютного мира. Тогда люди приходят к пониманию и к совершенным гармоничным действиям, слаженным. Иначе, основываясь на просто своем чувственном восприятии, в обществе люди не могут понять друг друга и доходят до враждебных отношений чаще всего. Политика, экономическая политика, войны. На днях в Москве снова два теракта, две бомбы в метро. Пожалуйста. Около 40 человек жертвует, последние новости. Откуда это? Что у людей есть прямо противоположное мнение, даже враждебное мнение. Это чувство действует, удовлетворенное чувство. И так, опираясь просто на наши органы чувств, которые наделяют материальную природу, я не могу действовать совершенно образом, избегая насилия даже. Это лишь один недостаток. Второй недостаток заключается в том, что живое существо в этом мире подвержено иллюзии. Знаете, что такое иллюзия? Иллюзия – это то, что мы принимаем за реальность. Абсолютно верим в это. В коммунизм верили? В капитализм тоже верили. До сих пор кто-то верит. И всякие измы созданы, чтобы люди верили в это, принимали это, они принимают это. Иногда жизнь дают ради этих измов. Но это лишь иллюзия. Какова реальность? Без иллюзий. Без иллюзий реальность такова, что источник всего один. И мы все вышли из одного источника. Нет никакого различия между живыми существами. Это реальность. Жизнь и смерть – это разные вещи. Не взаимосвязаны друг с другом. Душа не умирает никогда. Жизнь происходит из жизни, не из мертвой материи. Это истина. Итак, от живого отца появляется живой ребенок. Никак по-другому не может быть. Из жизни жизнь происходит. Но иллюзия заключается в том, чтобы лишь кучка химических веществ, биологически как-то организованных, высокоорганизованных в материи. Это называется иллюзорное знание, кажущееся, теоретическое познание мира. Итак, чувства несовершенны. Очень много иллюзий. Одна из великих иллюзий заключается в том, что человек думает, что он никогда не умрет в этом мире. Кто-то собирается умирать? Никто не собирается умирать, но все умирают. Вот она иллюзия. Кого не спроси, никто не собирается, никто не готовится к смерти. Человек хочет забыть об этом, называется иллюзия. Забыть о реальности. Другое несовершенство заключается в том, что человек склонен обманывать других людей. Мир обманутых обманщиков. Сколько мы уже обмануты, мы других обманываем. Поэтому знание передается по цепи ученической преемственности из сердца в сердце. Ничего нельзя убавлять или добавлять. Может быть, вам кажется, что-то здесь несовершенно написано. Не меняйте ничего, все испортите. Это лишь кажется. На самом деле, все это давно подтверждено на практике. Ведическая наука подтверждена ачарьями, всеми духовными учителями. Теории нет места. Все практически давно доказано уже. Мир вечен. Мир вечен. От начала сотворения Вселенной и до ее конца все следует точно законам материальной природы. Нет никаких теорий. Абсолютно точное, точное воспроизводство высшего плана. Каждый из нас находится в этом плане. Вот смотрите, что можем изменить. Мы пройдем все с вами через 6 этапов в этой жизни. Каждый. С начала рождения мы уже прошли успешно. Может быть, не очень успешно, но прошли. Рождение мы получили. Хорошо. Мы, может, об этом не помним, но это факт. Мать помнит, отец видел, бабушка. Есть свидетельство о рождении, чтобы не забывали об этом. И там точная дата, время, иногда мы даже не знаем время и дату, когда мы родились. В Индии много людей, они не знают дня своего рождения, года. Там столько, настолько большие семьи, что мать иногда забывает. Там некоторые люди живут без документов, потому что читать, писать не умеют. Я спрашивал одного индуса, сколько тебе лет? Он говорит, примерно 25 или 30, не помню. Говорю, как? Ну, мать не знает, не помнит, много детей. 15 человек, говорит, поэтому. Говорит, примерно 25 или 30 лет. Ну, этого достаточно, сказать, в Индии. Здесь на свидетельство о рождении, видите, то есть люди могут не помнить, не знать, но это факт, факт, что мы родились, и еще был внутриутробный период, который мы не помним. И даже было до этого еще существование, мы об этом ничего не знаем. Смотрите, чем глубже назад, тем больше мы ничего не понимаем в жизни. Мы начали свою жизнь 20 или 30 или 40 лет назад, и думаю, вот с этого момента жизнь началась во Вселенной. А до этого были другие живые существа, а до этого были другие, 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 другие. Кто первый? Называется Верховная Личность Бога, Источник всего. Все живые существа исходят из одного и того же Источника, из высшей жизни, Источника жизни. Живое существо, Верховное живое существо. Мы так ускорили этот процесс, но в итоге, как разумные люди понимают, причина всего должна быть, и ученые согласны с этим, это причина живое существо. Жизнь не может произойти из сочетания химических веществ, из мертвой материи. Никогда не оживает мертвая материя. Мы не видим этого на практике. Это называется иллюзия. И кроме этого, что мы перечислили? Чувства несовершенные, склонность быть в иллюзии, обманывать других. Итак, смотрите, сколько обмана в мире. На основе этих иллюзий, несовершенных чувств, создана целая наука, которая обманывает людей систематическим образованием. Систематически обучая. Сейчас такие науки, как химия, астрономия, история, они считаются уже ненаучными практически. На что мы опирались долгое время с вами. Сейчас более научно считается астрология. Что раньше считалось лженаукой. Видите, как у людей все трансформируется сейчас в обществе. То, что было лженаукой, стало истинной наукой, что было истинной наукой, стало лженаукой. И так чередуется постоянно. Вот так вот, чувства несовершенны, столько иллюзий, мы подвергаемся обману, обманываем других. Неизбежно. И так мы проходим рождение, потом рост. Будем расти. Кто-то, может, не хочет расти. Или хочет выше стать. Но мы не знаем, это не от нас зависит, это программа вселенская. Вырастите, потом созреете. Мы созрели почти уже с вами. Кто-то, может, перезрел уже, кто-то еще не дозрел, но мы в процессе. Созревание. Созревание, а потом, когда обычно живое существо самостоятельным, он выделяет какие-то побочные продукты. Каждый. Что за побочный продукт? Нет, не думайте такое. Это деятельность. Это могут быть также семья и дети. Это побочный продукт его деятельности. Сейчас объясню, почему называется побочный, так вот как-то непривлекательно все это описывается. Побочный продукт, ребенок. Это как в турецкой, где там тоже побочный продукт, правда? Что-то странное. Сейчас объясню, что означает не побочный продукт. На самом деле, то, что делает человек непосредственно, не побочный, а прямое, прямая водительность, это формирование своего нового тела. Вот чем мы заняты. Остальное побочный продукт. Разве не так? Ребенок должен совершать деятельность, образование получать. Зачем? Формировать новое тело. Деятельность формирует новое тело. Потом поступит еще в высшее учебное заведение, чтобы формировать еще более образованное тело и культивировать его. А бывает наоборот, деятельность формирует плохое тело, плохие качества, болезни и прочее. Карма называется. Что посеешь, то пожнешь. Мы совершаем с вами деятельность, получаем плоды. Какие в форме этого тела? Тело может стать больным. Это зависит от деятельности человека. А может снова выздороветь. А может стать глупым. А может поумнеть. То есть может стать лучше или хуже. Или вообще сменить тип тела человек может. Родиться в среде животных тоже может быть. Формирование нового тела. Если об этом говорится. Для этого предназначена деятельность. А побочные продукты деятельности, это уже вот непосредственно плоды деятельности какие-то есть, семья какая-то есть, работа существует. Это побочные вещи. Затем постепенно тело состарится. а затем исчезнет, прекратит свое существование. Вот такие шесть типов изменений. Программа существует. И человек начинает свой путь к совершенству через осознание того, что материальное существование временно и полно страданий, несовершенно. И когда человек понимает, что под влиянием материи я действую несовершенно, приобретаю несовершенные качества, возникает вопрос, как стать совершенным человеком, как освободиться от неблагоприятного влияния материи. То есть есть благоприятное влияние, есть неблагоприятное влияние. В материальном мире различают три гуны материальной природы. Гуны низшие и гуны высшие. Низшие гуны неблагоприятны для человека. Высшая гуна возвышает человека. И так при помощи знания, путь к совершенству, человек может выбрать, если обладает знаниями. Тамагуна, раджагуна, сатвагуна. Три направления существуют деятельности. И результат каждой деятельности разный. То есть формируется новое тело. Если мы пойдем путем невежества, то в конечном итоге это тело животного. Или подобно животным. Если пойдем в качестве страсти, этот путь выберем, то мы снова будем поддерживать человеческое существование, поддерживать его. Если мы выберем гуну добродетели, мы возвысимся выше человеческого сознания. Вот что такое ниже человеческого сознания и выше человеческого сознания. Что-то есть выше человека, что-то есть ниже человека, есть сам человек. Здесь описывается Шрила Прабхупада. Что же такое выше, вот это совершенство? Выше человеческого сознания – бескорыстное сознание. Обычно мы, как люди, живые существа, мы хотим какой-то выгоды для себя. Славы, денег, богатства, власти. Мы делим землю постоянно, делим здесь имущество, боремся за эти богатства. Это человеческая жизнь, полная страсти. Вот таков человек. Поэтому в страсти мы поддержим человеческие понятия о жизни, что борьба, нужно бороться. Нужно образование, нужны связи, нужны деньги, нужны родственники, нужна цивилизация, нужны общество, нужна политика и прочее, прочее, прочее. Это все человеческие заботы. Ниже человеческого уровня никаких забот нет. Ешь, пей, веселись, ни о чем не думай. Не надо никакой цивилизации, не дать никакого дела нет. Можешь своровать или заработать, это же не важный момент. Просто принцип. Ешь, пей, веселись, один раз живем. То есть это подобно животному сознанию. Не задумывается о смысле жизни, и даже нет организованной какой-то борьбы, строительства там какие-то формации. Просто есть клыки и когти. Есть какая-то пища, повсюду валяется, можно найти ее. Не нужно работать. Нет организации. Но выше человека есть организация духовная, когда каждый человек понимает свои отношения с Богом и руководствуется любовью в своей деятельности. Не выгодой, не стремлением победить другого, а любовью именно. Это как бы смысл и цель человеческой жизни. Обрести эту божественную любовь, любовь к Богу, также называется любовь к ближнему, там это все есть. Но это уже выше человеческого сознания. Обычно люди думают о таких, что это глупцы. Они живут ради других, они просто глупцы. Жить нужно для собственной выгоды. Для своей семьи, для своей нации, для своего народа, нормально еще. Самый возвышенный измы. Но вообще для себя, для своего собственного счастья. Вот цель жизни. И обычно это счастье отождествляется какими-то материальными приобретениями. А утраты – это горе. Так человек думает в страсти. Что когда он что-то получает, это счастье, а когда теряет, это горе. И он забывает, что на самом деле, чем больше он будет счастлив в этом мире, приобретет, тем больше он будет страдать, когда потеряет. Это вместе. Страдание, счастье, бок о бок. Как две стороны одной медали. Жизнь поворачивается то одной стороной, то другой стороной. Здесь говорится, волны материального существования. Видите, что говорится? Волна, значит, вверх, а потом вниз. Вверх, а потом вниз. И так постоянно происходит. В этом нет никакого смысла. Это никуда не приводит человека. Это продолжается бесконечно. Сколько волн в океане, посчитайте. А сколько жизней мы с вами уже прожили? Невозможно представить. Прежде чем мы достигаем человеческой формы жизни, рождения такого, проходим 8 миллионов, больше даже, форм низшего существования. И не один раз. А никто не знает, сколько раз в каждой форме. То есть цикл эволюционный, он колоссальный вселенский. И жизнь существует не только на планете Земля, согласно ведам. На каждой планете есть жизнь. Но разного типа. Нет ни одной пустой планеты, где бы не было бы жизни. Даже Солнце. Очень густо населено. Но там другие формы существования. И человек гунистрасти думает, нет там никакой жизни, там же я не могу жить. Человек же там не может жить. Значит, там никто не может жить. Там есть другие виды жизни, так говорят люди. Приспособлены к той атмосфере. А душа может жить при любых обстоятельствах, потому что она не горит в огне, она не растворяется в воде, не сушается ветром, на нее не влияет материя. И вот совершенство человека, оно начинается с того, что различает материю и дух. Вот оно, совершенное начало. Если вы различаете материю и дух, то это жизнь совершенного человека. Начинается таким образом. А затем идет процесс. В этом процессе мы находимся. Как различить ее еще тоньше и до конца, до момента освобождения, полной независимости от материальных законов. Правда, наука же этого ищет? Материальная наука. Значит, хочет освободиться от всех материальных законов, поэтому он их изучает, чтобы подчинить себе это все. Но это неправильный метод. Так невозможно подчинить материальных трудов. Сколько законов существует материальных, материальной вселенной? Этот процесс называется бесконечным. Невозможно представить, сколько. Ну, в ведах говорит, сколько законов. Цифра простая, 33 миллиона материальных законов во вселенной. Сколько открыто учеными законов? Несколько. Несколько десятков. Из 33 миллионов законов. То есть сейчас мы видим с вами непосредственно законы природы. Но мы не можем выделить их. Нужен очень тонкий разум. Ньютон все время выделил закон тяготения. Никто раньше его не видел. Хотя он существовал всегда. Закон тяготения. А в какое-то время люди не могли понять, что же происходит в космосе. Земля вокруг Солнца вращается или Солнце вокруг Земли? Или то и другое одновременно? И какая Земля, плоская или круглая? Одни утверждали плоская. Мы все ходим по плоскости, что-то непонятно. Конечно, плоская. А говорит, нет, круглая. Заход и восход Солнца говорит об этом, что она круглая. А, простите, если она круглая, то как люди держатся на Земле с другой стороны? Почему они не падают? И почему с боков так же не сваливаются? Так люди мыслили, представьте себе. Вот так развивалась наука постепенно, вот таким образом. Человеческое воображение насколько несовершенно. Смотрите, как мы сейчас смеемся, когда слышим такие вещи. А люди никак не опираясь на собственный опыт, мыслят. Потом выясняется, что Земля не по кругу вращается. Это ушли столетия, прежде чем человечество догадалось, что не по кругу, а по эллипсу двигается. Попробуйте-ка догадаться еще. Вокруг Солнца. Сотни лет прошли, в чем люди домыслили до состояния, что потому что иначе объяснить невозможно, почему Солнце то меньше в размере, то больше. Если по кругу двигается вокруг Солнца, то почему Солнце то меньше, то больше. И может быть в двух местах одновременно находиться. И так далее. То есть эти космические загадки были. И до сих пор, когда люди уже поняли, что Земля вокруг Солнца вращается, еще вокруг собственной оси, и по эллипсу есть орбиту каждой планеты, до сих пор непонятно, что же все-таки вращается. Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, потому что у той и другой еще есть свои орбиты. При математических выкладках все, в общем, правильно, а вывода нет. Итак, видите, насколько несовершенно сознание человека. И здесь мы расположились в материальном мире, не зная ни про Солнце, ни про Луну, ни про источник творения. Но устроились в текеле и решили начать совершенную жизнь. Заработав немного денег, женившись, не найдя какую-то работу, не так ли? С точки зрения космоса, что это за попытки такие? А на самом деле с вами просто стареем потихоньку и умираем. Все, что происходит. И создаем новое тело, что родится снова, пройти тот же самый цикл. Зачем? Чтобы снова родиться, пройти тот же самый волны бессмысленного существования в вечности. И вот когда человек задумывается об этом, начинается его совершенная жизнь. Кто же я? Если вы отличите материю и душу, вы все поймете сразу же. И многие из вас это уже понимают. Если вы понимаете, что я душа, вечная душа, а не тело, ваша жизнь меняется. Все становится на свои места. Так, вечное живое, что в плен материи. В плен материального тела. Потому что душе не нужно материальное тело. Временное тело нам не нужно. Нам нужно вечное тело. Вот о чем он мечтает. Наше желание жить вечностью, поскольку я есть вечная душа. Но эти желания скованы материальным телом. И когда эти желания встречаются с реальностью, мы сильно страдаем. Это неестественно умирать. Как? Почему-то я вечное живое существо должен умирать. Каждый так думает, правда же? Если даже я думаю, что я не вечное существо, я все равно не хочу умирать. Хорошо. Законы природы таковы. Умереть нужно, ладно. Назначьте день смерти себе сами. Ну, захотите, правда же? Ну, конечно, если страдания не вынудят уже подписать этот приговор, я уже не могу просто так дальше жить, да. Но в хорошем смысле слова мы не хотим ни болеть, ни умирать, ни стариться, ничего мы этого не хотим. Потому что я есть душа. Это противоестественно для души. Даже думать таким образом. И Прабхупада дает пример иллюзии, это Бхагаватам описывается, пример иллюзии. Учитель в школе, ну, в индийской школе, часто пугает ученика так, ребенка. Если он не слушается его, хулиганит. Учитель говорит, вот сейчас я отрублю тебе голову, повешу перед тобой на стену, вот, и будешь знать, чтобы неповадно было. И ребенок боится, думает, да, это очень страшно, если я увижу свою голову здесь перед собой. Иллюзия действует. Он, все, я нормально. Вот ужасно перед собой видеть собственную голову. Висящую на стене. Это иллюзия. Но человек верит в это. А разве мы не так с вами думаем? Мы не дети. Я умру, меня похоронят в этой яме. Боже мой, как страшно, я наблюдаю эту яму. Та же иллюзия. Но подвержена иллюзии. На самом деле, я так и буду наблюдать, как сейчас наблюдаю. Но только свое тело со стороны. Вот как вас сейчас наблюдаю. Так же могу себя наблюдать со стороны. Покинув это тело. То же самое. Я не тело. Я не умираю. Я сбрасываю тело, это как оболочку. Туда, в могилу. Я туда не пойду. Тело пойдет туда. Тело одежды. Если одежда износилась, вы берете и выбрасываете. Но вы же не печалитесь. Думаете, как страшно, мой пиджак на мусорной свалке. Что, понимаете, я же не пиджак. Но если вы думаете, что я пиджак, это проблема. Это страшно. Как пиджаку валяться на свалке, это страшно. Итак, посмотрите, какие иллюзии. Мы боимся того, чего бояться не нужно. Маленький ребенок иногда плачет, когда солнце заходит за горизонт. Солнце-то пропало, ушло. Все, конец. Ночь настала. Он говорит, не плачь, утром с той стороны снова зайдет. Вот так же неразумный человек боится смерти. Ой, умер родственник. Ну да. Ну потерпи, он снова появится, но уже в другой форме, правда. Новый день начнется. И так продолжается вечно. Это не первый раз мы рождаемся, умираем уже множество. Какого мы в океане мы прошли уже. И до сих пор мы с вами подвержены иллюзии. И пытаемся думать и цепляться только за одну единственную жизнь. Думаю, что нам единственный шанс жить в этом теле. Но это тело несовершенное. Нам нужно обрести совершенное тело. Если мы создаем тело, давайте создадим совершенное тело. Жизнь совершенного человека, значит, создается совершенное тело. Прежде всего, совершенный разум, совершенные чувства, жизнь без иллюзий в знании. И не обманывать, быть очень честным. Что это означает? Знание должно передаваться по цепи ученической преемственности, без обмана, от духовного учителя к ученику и снова в неизменном виде, к ученику, к ученику, к ученику. Специальная подготовка, так, чтобы знание не искажалось, из чистого сердца в чистое сердце. Условие минимальное. Человек должен быть честным, чтобы стать совершенным. Честным перед собой, честным перед Богом, честным перед людьми во всех отношениях. Это честность называется. Итак, кто создал этот мир? Честно. Честно скажите, кто создал этот мир?
Бог.
Наверное, Бог, это не очень честно. Наверное, это не очень честно. Нужно честно сказать.
Да, тут брак.
Бог создал.
Бог создал. Это честный ответ. А какой нечестный ответ? Я не знаю. И никто не знает, правда же? Если я не знаю, то никто не знает, верно же? Это не честный ответ. Это не наука. Понятно любому человеку, что мир созданный. Он не появился случайно. Как вы можете что-то случайно сделать в этом мире? Можете случайно стать доктором наук? Попробуйте. Пройтись по улице и случайно вернуться уже с докторантуры. Все. С дипломом. Нет, вы идете учиться, и очень долгое время, и целенаправленные усилия в мире, ничего случайно не происходит. Случайно лишь потому, что я в невежестве не могу понимать эти законы. Я говорю, это случайно. Случайно, значит, я не знаю, как это случается. Но не так, что это просто произошло ниоткуда случайно. Нет. Все очень связано, все логично, все научно в этом мире. Так, этот мир наполнен разумом. Очень точным разумом во времени, секунды в секунду, атом в атом, мгновение в мгновение, все очень точно, точно соединено в этом мире, прекрасно собрано, тончайшее устройство, все на месте. И мы говорим, что этот мир не созданный. Если кто-то так думает или сомневается, он нечестный человек. Ясно, что разум. А разум означает живое существо, личность. Ученые-материалисты признают, что природа обладает каким-то разумом. Но разум означает сознание. Разум не существует без сознания. Вот так мы с вами приходим, что есть живое существо, высшее живое существо. Это абсолютно честное, ясное представление о мире. Если мы это понимаем, то мы получаем отношение с этим разумом, и оттуда мы получаем совершенство. Он же совершенный. Соприкасаясь с совершенством, мы становимся совершенными. А соприкасаясь с материей, мы не становимся совершенными. Она крадет наш разум, дает иллюзии. Обманывает нас. Мы даже не знаем, какое расстояние до Солнца от Земли. И до Луны точно. Даже при помощи науки. Потому что наши чувства несовершенны. Мы все равно ошибаемся. Возраст Вселенной неизвестен. Ученые отказались вообще на эту тему больше размышлять. Они давали точные цифры. Люди верили. А теперь говорят, мы не знаем. Наконец они сказали, что они чего-то не знают. Сейчас наука тоже меняется. Как последняя сенсация была по всему миру, открытие ученых, которое теперь изменило все мировоззрение и меняет сейчас все и в науке, и в образовании. Это открытие, знаете, какое века? Они доказали неопровержимо несколько университетов мирового значения. Неопровержимо доказано, что каждый человек, ребенок, рождается с врожденной верой в Бога. Атеистов нет на самом деле. Их делают атеистами. Мир производит, вот он пример, несовершенства этой цивилизации, в которую мы очень сильно иногда верим. Итак, а природа нам дает эту веру в высший разум, высшие идеалы, верховную, наивысшую личность Бога, наилучшую. Но этот мир забирает эту веру несовершенно и дает нам веру в деньги в обмен. Каково? Мы готовы поменять веру в Бога на веру в деньги. Если да, то это великая иллюзия. Но природа нам дает совершенно другие вещи. И когда человек это не использует, указывает на его несовершенство. Поэтому он должен под руководством совершенного человека, который эту веру не утратил, а развивал в течение жизни. И общается с высшими энергиями, а не с низшими энергиями. Развивает духовные качества. И развивать духовные качества – это и есть путь к совершенству. Что такое духовные качества? Это наивысшие качества человеческие, которые все вместе взятые, если взять, называются любовь к Богу. Там есть самый-самый, все самый список лучших качеств. Все это вместе взятое называется любовь к Богу. Качество. Не какая-то придуманная любовь. Итак, если любовь к Богу есть в сердце человека, автоматически он проявляет совершенство. Это и есть совершенство. Но когда он любит только себя, это несовершенно. Это сознание иллюзия называется. Майя. Поведение совершенного человека, эта глава относится к саньясе. Как совершенный человек относится к миру? То есть, каков признак? Если он совершенен, то какой партии принадлежать в этом мире? Капиталистам или коммунистам, или тем и другим одновременно? Кто он будет? Будет жениться или нет? Как он будет воспитывать своих детей? Что он будет есть? Сколько будет спать, интересно? Какой профессией будет заниматься совершенный человек? Какой ответ на этот вопрос? Есть ответ. Одно слово. Он должен быть нейтральным ко всему. Это поведение совершенного человека. Никакой партии он не принадлежит. Нейтрально относится к этому всему. Его не интересует материальное достижение, но он не избегает их. Нейтрально. Ничего не отрицает, но ничего не принимает. А чем же он живет? Он живет в служении Богу. Это единственное, что его интересует. Его единственная забота, чтобы Бог был им доволен. Все. Поэтому он может поддерживать этот великий нейтралитет. Отрешенное сознание от этой двойственности. Это поведение совершенного человека. Также совершенный человек, он может выполнять обязанности любые, которые согласуются с его природой. Он может быть художником, или поэтом, или математиком, или музыкантом, или ученым. Если это его природа, он принимает это, не отвергает. Но и не отрезвляет себя с этим совсем. Если вы спросите человека, кто он, обычно скажет на свою профессию. Правда же? А совершенный человек не отрезвляется с профессией, хотя и занимается какой-то деятельностью. Если вы спросите, кто он скажет, слуга Бога. И не важно, чем он занимается, метет дворы или решает какие-то математические формулы. Слуга Бога. Вот это поведение сознания совершенного человека. Если мы все слуги Бога, то это самая совершенная позиция. Нам больше делить нечего. И дворник, и политик, слуга же Бога, и царь слуга Бога, и дворник слуга Бога. Какая между ними разница? Все, жизнь становится совершенной в отношениях. Хотя деятельность разная может быть. То есть мы все равны на духовном плане. А на материальном мы различные. Но мы этому различию не придаем никакого значения. Мы нейтральны к этому. Нас это не волнует. Кто богатый, кто бедный, нас это не очень волнует. Кто умный, кто глупый, нас это не очень волнует. Мы только одно знаем, что мы все души, вечные живые существа. Мы слуги Бога. И в этой жизни мы живем временно. Поэтому это может, жизнь можно не оценивать. Она слишком кратковременно для оценки. Так, мы видим процесс. Видим процесс, как в школе ребенок учится в первом классе, но мы знаем, что он достигнет 10 класса. Мы не определяем это его как вечное положение первоклассника, правда же? Сейчас в первом классе, а потом уже во втором классе, потом в третьем классе. Не придумаем значения, в каком классе человек. Процесс. Процесс важен. Итак, если мы уже в процессе, если мы уже встали под душ, говорится, то мы уже не критикуем никого за то, что мы грязные. Нет необходимости оценивать все это, если мы уже в процессе, уже в очищении находимся. Мы уже не оцениваем человека ни по профессии, ни по семейному положению. Мы смотрим на него как на душу. Вот этот взгляд, и эти значит, помогают нам развить совершенное видение и качество. Итак, если мы пытаемся понять свою душу и видим других так же, как души, живые существа, это и есть жизнь в совершенстве. Чтобы поддержать это видение, нужны знания. Мы получаем регулярно из слушания Священного Писания, из общения с духовным учителем, с преданными. То есть так поддерживать это сознание путем слушания и повторения. Слушания и повторения. Как в школах. Слушаем, повторяем. Слушаем, повторяем. Память поддерживается. Итак, если мы хотим поддерживать духовное сознание, совершенное, мы слушаем регулярно священные книги, Шримад-Бхагаватам, совершенное послание. Это помогает им достичь совершенства в этой жизни. Харе Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста?
Говорили, что материальный человек, он действует на платформе корысти, а в духовном мире там на платформе любви. А человек, который на платформе корысти хочет достичь этой, то есть какая должна быть платформа, на которой он действует?
Человек, который хочет достичь корыстных целей?
Нет, ну, который хочет научиться любить и делать свои действия на основе любви, но пока находится под влиянием.
Пока не является совершенным, но хочет достичь совершенства. Да. То есть что ему делать?
То есть на какой платформе? Все равно же он все направляет, как бы корыстный взгляд на все имеет, так как находится под влиянием материи.
Что сильнее, материя или дух?
Ну, материя. Нет. Пока мы здесь,
да, дух материя. Сильнее. Дух потому сильнее. Что он имеет поддержку сверхдуши. Поэтому все равно это победит практика духовная. Если даже мы несовершенно делаем, она все равно сильнее. То есть пример с лекарством Прабхупада дает. Больной желтухой, например, он должен есть сахар, глюкозу. Но из-за болезни это кажется отвратительно. Вот его представление. Он свои представления переносит на сахар какие. Он его ценит как плохо. Также мы в этой жизни свои можем недостатки переносить на лекарство, то есть на процесс, верно? Но лекарство эту силу не теряет. Оно все равно сильнее болезни. Побеждая болезнь, оно возвращает нам вкус еще. Постепенно больной выздоравливает, думает, о, сладкая глюкоза, сладкий сахар. Все. Нет больше ложных представлений. Лекарство сильнее болезни. Если бы болезнь была сильнее лекарства, то мы никогда не вылечились бы. Да, вопрос.
В общем, вот Господь и преданное, общество преданных, есть реализованные, интересные, серьезные преданные, постигшие там много чего. И есть новенькие, искренние, такие, мало чего понимающие, но у них какой-то все равно искренний интерес. Для Господа, ну, есть такие более дорогие вот из этих двух категорий, или одинаковые?
Кто более дорог?
Да, они еще не так, ну, простые, или там принцы, или что-то.
Например, есть
любимчики есть у вас?
Есть младшие дети, есть старшие дети. И отец гладит маленьких, дает им конфетки, а старших ругает постоянно. Кто им более дорог, как вы думаете? Кто исполняет более важные функции? Старшие выполняют более важные функции. С них и спрос другой. Они уже ближе к родителям старше, у них больше разума. У них же больше разума, спрос другой с них, они ближе к родителям. И чем ближе к высшему разуму, тем спрос увеличивается.
Вы любите всегда младше.
Вот любовь проявляется по-разному, мы хотим сказать. Любовь очень разнообразная. Это не просто конфеты и сахар. Это много чего. Конфеты с сахаром, да. Маленьких просто прощают больше. Когда маленький ребенок сидит у мамы на руках, иногда он бьет по лицу. Баба полностью. Делает так. Делает. И ногой еще в живот добавляет. Мать грозит пальцем, но она же прощает его. Она же не говорит, что больше никогда на руки не возьму, уходи вообще. Все, живи самостоятельной жизнью. Все. Раз ты так ко мне относишься, все, не получишь больше. Сам сиди и зарабатывай, правда? Нет, она будет продолжать его держать на руках. А взрослый сын, если это сделает? Ногой в живот, кулаком в нос матери. Спрос другой, правда? Поэтому не удивляйтесь, что у старших преданных есть свои задачи, а у младших другие. Любимчик – это тот, это описано в 12 главе Бхагавад-гиты, кто является любимчиком. Вся глава об этом говорит. А Кришна говорит о том, кто ему очень-очень дорог, очень близок ему. И там описывается качество, что это за человек такой, который очень дорог Богу. Вся 12 глава в этом писала. Вот так можно стать любимчиком. Вы спросите, а кто может? Я могу стать любимчиком? Или я рылом не вышиб? Нет, видите, Кришна отвечает на вопрос. Можете брать у него сколько хотите. В какой степени человек предается Богу, в такой степени он его вознаграждает. Сколько хотите. Столько получаете. Вот насколько вы предаетесь, настолько получаете. Кому это решать, скажите? Богу или вам? Вам решать, нам решать. От нас это зависит, сколько мы получим.
действия для нас вот, могут быть вот таким преданием. Вот. Как нам понять, что вот эти действия...
Какие действия являются преданием? Как разобраться в этом?
Да.
Нужно смотреть на духовного учителя, на ачарья, Шрила Прабхупады. Да. По их примеру, мы понимаем.
А можно вопрос? Вот вы сейчас говорили о том, что насколько веришь в Бога, столько тебе и отдают. А я вот не понял смысл. Смотрите, вот олигархи, например, да? Олигархи. Получается, они больше верят в Бога, чем обычный народ? Или как получается, что Бог ему больше дает? Или это в духовном смысле вы сказали?
Это не Бог дает, это майя дает. Майя, отличаете, где майя? Майя дает все временное. Что они получают? Деньги? Ну, это же бумага. Это майя. А когда что-то Кришна дает, с вами остается навечно. Духовные качества никогда не потеряете. Даже если вы родитесь заново, они останутся с вами. Этот уровень, это сознание вы берете с собой, а все остальное оставляете здесь. Это все от майи. Это майя их награждает. Бумажными деньгами.
Вот я и духовные.
Скажите, вы сказали, на пути к духовности человек должен как бы отрешаться от материальных чувственных ощущений.
На пути духовности?
На пути духовности. Можно сказать, что Бог, как верховное существо, должен еще больше отделяться от всех. То есть не отделяя его человеческими качествами, как там помилую, накажу, дам, там, скажем, сделаю любимчиком или не сделаю любимчиком. То есть он должен еще как бы выше и больше отрешиться от всех этих, ну скажем, понятий.
Преданный? Преданный?
Да.
Да, да, да. Правильно, правильно, правильно. Так. Нужно пойти дальше, должен на своем пути.
И еще...
Отрешиться нужно от извращенных вкусов и искусственных желаний. Например, желание есть, это естественно. Мы не отрекаемся от него, мы едим. Ну, будем Кришна Прасад, таким образом мы тоже очищаемся. Так же, как быть здоровым, это естественное желание наше. А вот искусственные желания, вот от них нужно отрекаться. Неестественные. То есть извращенные вкусы существуют. А нужно очиститься от них. И тогда останутся только чистые вкусы и желания. Наша природа изначально. Вот он, смысл в этом. Не то, что мы должны убить себе все живое, все желания, нет. А очистить нужно от неискусственных вещей. Например, есть мясо, это искусственное желание, извращенное желание. Иметь как можно больше секса, это извращенный вкус тоже. И так далее. То есть это постепенно можно понять, что это за вкус, почему он извращенный. В духовной практике это будет понятно. Сначала не сразу все будет понятно, но постепенно в практике мы начнем тоньше и тоньше различать эти вещи и очищать. Так мы достигаем высочайшего вкуса любви к Богу.
Можно сказать, что если мы обусловлены пространством и временем, то сознание, опираясь на наши чувства, ведет нашу душу в сансарном мире тем или иным формам рождения. То как бы сознание в конечном итоге ответственно, куда пойдет наша душа.
Сознание? Поэтому мы хотим изменить сознание.
А скажите, в чем разница между разумом и сознанием?
Тонкая разница. У разума есть вполне определенные функции, а сознание охватывает все целиком. У разума только определенные функции. Но душа намного выше. Она охватывает все целиком. Душа – это личность, она присутствует и в чувствах, и в уме, и в разуме одновременно. А разум лишь определенные функции выполняет. Так же, как есть разница между компьютером и человеком, который работает на компьютере. Вот компьютер – это, скажем, разум созданный, так? И он определенные функции выполняет. Но сам человек еще выше этого. У него еще есть много другой деятельности, помимо компьютера, верно же? Но когда он поглощен компьютером, вот тогда захватывается его внимание компьютером. Он становится как компьютер, опираясь на его возможности. Понимаете, да? Отрывается от компьютера, он видит целый мир вокруг, оказывается, существует. Также душа, входит в это тело тонкое, разума и чувств, и думает, что это истинно отрывается от этого, видит гораздо больше. Сознание, но видит гораздо больше, может понять. Оно божественную природу имеет, а разум он лишь определенную функцию выполняет.
Разум, сознание, подсознание, это как понять подсознание?
Подсознание — современный термин. Веда говорится, есть душа, есть сверхдуша. И также есть память. Угу. То, что подсознание часто относится к памяти. Что мы интуитивно как бы помним, не ясно, но интуитивно может всплыть, может предчувствовать таким образом, память может сработать. Угу. А есть сверхсознание, которое дает нам сверху также какое-то знание. Это все называют словом подсознание психологи. Но там делится на несколько частей это понятие. Падает простой пример души в разных состояниях. Вы говорите сейчас о душе в разных состояниях. Она сейчас не блаженна.
Сейчас не блаженна.
Нет? А где? Вы чувствуете? Ну, теоретически так думаете, но она не потеряла блаженство. Искра, которая отдаляется от огня, теряет свойство огня. Теряет блаженство. Нету? Но приближается к огню, снова вспыхивает. Снова возобновляет. Источник нужен ей. Источник энергии. То есть освобожденная душа чувствует блаженство. Которая осознает Бога, живет с Богом. Обусловлено нет. Гаснет. Если искра падает в воду, пшик, все. То есть в воде не нужно находиться. Нужно около огня находиться искре. Тогда вы чувствуете блаженство. А так вы знаете, что она блаженна. Вот и все. Помните об этом. Но где это блаженство? Насколько оно блаженное? Нужно узнать это. Вернуть свое изначальное положение. Сейчас душа рождается в этом мире, чтобы просто есть мясо, курить сигареты, пить водку, правда? Делать себе карьеру, прославиться, чтобы выделиться. Все, престиж, деньги, положение. Какое блаженство? Человек в блаженстве никогда этого делать не будет.
Мы говорили, я забыл там одну вещь. Брахмачарья — это смирение. Грихастха — это смирение и терпение. А ванапрастха — и саньяси.
Что такое ванапрастха и саньяси?
Да.
Качества добавляются постепенно. Если брахмачари — это послушание, смирение, ученик, то грехаство — это дисциплина и терпение большое. В семье нужно. Вы не можете своей семье сказать: сегодня не пойду на работу, надоело. И мать не может сказать своим детям: сегодня готовить не буду, надоело. Должны выполнять себя терпеливо, терпеть ситуацию. Это семейная жизнь, терпение важно. Но чтобы подняться еще выше, нужно смирение, терпение и еще почтение. Не так просто оказывать почтение молодежи, правда, когда вы уже пожилой человек? С уважением относиться к молодежи, верно? Если вы не умеете относиться к молодежи с почтением, будучи уже пожилым, вы не обрели никакого духовного сознания, значит. Вот это еще выше положение. Что вы пожилой и мудрый, и ваша мудрость выражается, но что вы почитаете даже любое живое существо. Вот тогда вы мудрый человек. Но еще сложнее подняться выше. Когда у вас есть смирение, терпение, почтение, и кроме того, еще не ожидаете никакого почтения к себе. Это саньяса, полное отречение. Как? Я столько сделал, меня никто не уважает, никто даже не помнит. Я всю жизнь работал, знаете сколько? Для вас, а вы не знаете об этом ничего. Так они говорят. Очень сложно. Это трудная школа. Смирение, почтение, терпение – это в этих четырех качествах выражается вся философия Библии и Вед, всех священных писаний. Если вы достигаете четырех качеств вместе только, не по очереди, не выборочно, а вместе, вы знаете все священные писания, любые. Но даже обрести смирение в этой жизни очень сложно обрести. Одно качество даже. Человек до смерти не смиряется. И даже в момент смерти не смиряется. Да, говорится, в ад попадает, и там тоже не смиряется. И даже там бунтует вообще. Его лицо устраивает. Вот так сложно. Эти качества можно развить только сознательно. По-другому нельзя, невозможно развить такие качества. Но именно сознательно можно только. Это называется сознание Кришны, сознание Бога. Как только в центр вы ставите Кришну, вы сразу приобретаете все эти качества. Все. Автоматически. Но если вы думаете, кто такой Кришна, с чего я должен его принимать? То как же его научить смирению? Кроме Кришны нет никого другого. У него много имен, но он один. Нет другого Бога. Бог-то один. Если я вот его под именем Кришны не могу принять. Но под другим именем еще могу принять, но под именем Кришны никак не могу принять. То где же ваше смирение? Все имена его божественные. Нужно принимать все имена. Нет, Кришна, ты мне нравишься вот в этом настроении, а в этом настроении ты мне не нравишься вообще. Почему ты приходишь в форме смерти к людям? Смерть тоже энергия Бога. Ты мне не нравишься в этой форме. Так люди рассуждают, верно? Если ты любишь всех, почему ты забрал мою мать? Или моего ребенка? Это очень сложно принять. Сложно, правда, принять. И тем не менее, разумный человек знает, что у меня здесь ничего нет, все принадлежит Богу. И мои дети тоже принадлежат Богу. Так, чтобы с Богом общаться, нужно иметь божественный рассудок.
Скажите, пожалуйста, образование для ребенка получить важно в настоящей жизни?
Почему не важно? Важно.
Важно. Важно.
А как же он будет необразованный?
Чтобы сформировать личность.
Да. Человек должен знать и современное образование, знать и ведическое образование, то и другое. Высокообразованный человек должен стать. Современного образования недостаточно просто. Школьного или институтского недостаточно. Но там тоже есть какие-то системы знаний, основанные на опыте. Это нужно знать, чтобы понимать культуру, в которой мы живем. Совершать деятельность. Но туда нужно добавить законченное знание еще. Закончить все это нужно. Все деньги нужны, которые есть. И еще даже больше.
Ребенка.
Ребенка нужно вкладывать все силы, да?
Ребенку 18 лет. Может ли его родители направить на путь? Или надо полностью, как вот он интуитивно чувствует? Повлиять уже не нужно, да?
Нет.
Но он должен
сам. Нужно начинать не с ребенка, а с родителей.
Родители?
Родители не знают, зачем живут. Кто не хотят от ребенка, он тоже не знает, зачем он живет. Он тоже не знает, что вы от него хотите. Но если вы знаете, зачем вы живете на самом деле, если вы знаете реально цель, идете туда, он интуитивно пойдет за вами. Поскольку это делал дед, прадед, мать, сестра, брат, все достигали, все в прошлом достигали этого успеха, все это проверенный путь. Он пойдет туда. Зачем блуждать ему, если путь ясен? Но поскольку родители жили в потемках, и дед и бабушка в потемках жили, еще больше потемков, Брат и сестра непонятно, как жили и живут, и у всех разные цели. Что вы хотите от нее? Как он сориентируется, человек? Поэтому нужно, чтобы родители знали смысл жизни, прежде всего. Если бы я не получил сознание Кришны, куда бы я пошел? Мой отец, у него кумир был Сталин. Сталину поклонялся мой отец фактически. На левой груди здесь был у него выколот Сталин. Вот так, на всю жизнь. Это была любовь народа вообще, понимаете вы? Или Ленин там, или Сталин, неважно кто. И что он мне это смог передать? Да когда я вырос, Сталина давно уже признали культом личности. Он не мог мне это передать из сердца в сердце уже, все, пора оборвалась. И в кого верить мне, он не сказал. Все, не было ничего. Вот так было бы все. И так происходит с каждым. Но как только вы ставите Кришну, вечного Бога, все приходит на место. И детям понятно, что делать. Бабушки, дедушки, внуки, династия. Все знают. Это то же самое. Ребенок пойдет туда, где любовь. Это все. Это касается всех сфер деятельности. Он найдет свою природу, он не будет бояться своей природы. Безбожники, они стесняются своей природы, боятся, они скрывают, они все хотят стать какими-то великими в глаза других. Скрывая свою природу истинную. Потому что там нет любви. Ложное эго господство. Любовь означает, что вы не стесняетесь своей природы. Вы честный человек. Поэтому вы прогрессируете. Как можно прогрессировать на имитации, на лжи, на самообмане? И даже в профессии, где угодно, в семье, где угодно. Любовь, которая передается от старших к младшим, так, она же идет тоже в преемственности, она тоже идет к Богу. Это линия. Линия семейной династии, всего две семейные династии великие. От Солнца, от Луны, помните? Эти великие династии, они существовали миллионы лет. Пока не прервалась династия, 5000 лет назад Кришна Арджуне об этом сказал. Что одна линия прервалась парампара, и он ее восстанавливал.
Мы тоже к ней какое-то отношение. То есть нам это как относится?
Да, это относится ко всем людям, ко всему человечеству, потому что есть отец, мать, полубог, царь, гуру, пять. Они все дают нам знания. Если мы не получаем от отца, от царя получаем через образование государственное. Царь заботился об этом. Все представляли Бога эти представители. Царь, отец, гуру, полубог. Они представляли Бога. Когда вы получаете сразу это отца и от матери, и от царя из образования, и от духовного учителя, какие проблемы? Но если вы от гуру получаете одно от отца и матери, другое от царя, третье, да, тогда вы думаете, а кого слушать вообще? И тогда вы идете туда, где любовь просто. Так, как же сориентироваться? Только нужно распознать ее. Все, что нужно человеку. Если любовь истинная, все в порядке. Вы найдете истину. Но даже сейчас, если о любви говорить в современном мире, даже она запутывает человека. Еще больше. Даже это представление люди утратили. То есть разорванные традиции. Итак, просто общаясь со святыми, мы получаем все, все восстанавливается.
Знаете, вот тоже вот, неоднократно слышал. слышала от людей, что, ну и вижу сама тоже, что чем дальше в лес, тем больше дров. Духовной жизни тоже как-то наблюдаешь, что чем дальше, тем выше ты хочешь подняться, тем круче ступени. И впечатление иногда даже у посторонних наблюдающих этих людей, что ну, как бы страшновато им следовать где такую ситуацию, когда предназначен на разных уровнях испытывают определенные трудности. И у них они получают такую, может быть, это иллюзия какая-то, но они такое впечатление получают, что, а может быть, продолжать жить по-старому.
Это вопрос тренировки. Например, если человек занимается спортом, пришел заниматься спортом. Мне было лет 7, может быть, я пошел в спорт. Сам решил. Меня считали больным с рождения, считали. Я не хотел, чтобы меня так считали, думал, спорт меня исправит. Нет, казалось так. Я пошел записаться на секцию и скрыл свою болезнь. Спортивная гимнастика. Меня взяли. Был маленький совсем, меня взяли тут. В это пришел на секцию, что теперь? Там этот турник перекладина. Я никогда не знал, что это такое вообще в жизни. Тренер говорит, подсадите его туда, на самый верх. Не просто повисеть, а вот так вот, в упор сразу же. Но первый раз человек, вот, ребенок вообще. И высокая перекладина, не допрыгнуть. Взрослый человек меня туда подкинул. И я помню этот страх. Боже, зачем я сюда залез вообще? Если я упаду, мне конец. Мне просто конец. Лучше не заниматься спортом, правда же? Зачем я сюда залез? Так думает человек? Ну тогда ничего не получится из него. Но мне сказали, нет, просто посидишь и все с ними, не беспокойся. Скрутиться тебе не заставим сейчас крутиться вокруг посиди. Просто посиди там, просто привыкни. А, ну и другой, я успокоился, стал сидеть. И когда я посидел там минутку-другую, нормально. Все. Не так уж и страшно, оказывается. То есть процесс есть же, правильно? Почему сразу хотят получить все? Сначала просто научитесь жить без мяса. Первый шаг сделайте. Для кого-то это невозможно делать вообще. Революция в семье будет, правда? Смерть всему клану. Но если вы поживете месяц другой, скажете, а, так еще лучше. Каждый получает этот опыт. Как раз так и надо. У вас появится уверенность, уже и сила определенная. Так, с этой силой вы можете что-то больше делать. Итак, когда я уже через год, я на этой перекладине вот так крутился перед новичками. О боже, как это он делает? Это же страшно. Нет, не страшно. Позанимайтесь годик. Не страшно. И в воздухе можете переворачиваться. Не страшно. А сначала невозможно, правда? Это просто тренировки, желания. Неужели можете получить все бесплатно, без усилий? Почему так думают люди? Так вот взять сразу манну небесную и любовь к Богу, все. Так вот дешево, знаете? Нет, так дешево не получим ничего. Будут проверки на искренность. Зачем пропаскам нам нужны неискренние люди? Не нужны. Нужны разумные искренние люди. Нам, говорит, достаточно движения одного совершенного человека. Все. Нам не нужна толпа неискренних людей вообще. Не то, что мы приходим с вами на лекцию, так, ну покажите Бога мне, да. Приведите его сюда, приведите. Я хочу посмотреть на него. Можете мне его показать, да? Выходя на перекуры, мы ждем, так, когда же вы приведете сюда. Или в пробирке покажут какое-нибудь чудо там, или исцелят руками. Это дешевка все. Есть настоящие вещи. Если вы никогда не видели бриллианта, и пойдете в магазин, вас обманут. Вам продадут стекло. Так что лучше иметь какие-то правильные представления сразу о духовной жизни. Есть другое представление о духовной жизни. Нужно найти гуру. Такого мощного, знаете, мощного гуру нужно найти, который так вот возьмет, рукой на вашу голову. Бабах! И без сознания падаете и просыпаетесь уже совершенно. Все. Еще одна есть теория такая. Вот такого нужно мощного гуру найти, который прям разряд такой в голову и все. Полное совершенство за одну секунду. Нет, вы должны принять процесс. Если вы идете к врачу, он дает вам лекарства и целый процесс. Вы должны следовать этому всему. И то, что может делать здоровый человек, больной не может делать, это правильно? Само собой разумеется. Если больному сказать, иди-ка на работу, он испугается, правда? А здоровый не испугается? Страх – это еще одна иллюзия, потому что человек не должен бояться ничего в этом мире. Бояться тут нечего, есть судьба. Раньше времени не умрете, все предопределено. И количество пищи вам уже выделено на срок жизни. О чем беспокоитесь вообще? И силы вам даны, чтобы могли работать и получать. О чем беспокоиться? Беспокоиться здесь не о чем. А можете заработать все, что нужно, и денег накопить, и умереть в тот же день. От судьбы ты не уйдешь. Майю, да, майю нужно бояться. Знаете почему? Это не тот страх. Это страх забыть Кришну. Что майя покрывает сознание, забирник. Вы же не хотите забыть тот, кто вам дорог, того, кто вам дорог. Вы же боитесь забыть того. Любовь. Так же Кришна. А майя означает забвение. Поэтому преданный боится майю, боится забвения. Все великие преданные, они молятся именно об этом, чтобы не забыть Кришну. Всего остального не боятся. Хоть в аду жить они говорят, но просто помнить Кришну. Смирение?
Вот иногда преданные говорят, вот преданные надо молиться, надо туда все уже. А вот здесь вот надо прокупать. А есть какие-то такие практические рекомендации, когда человек сознательно не умеет, и ему хочется помочь чувству же, допустим, качество развить?
Да, есть, конечно, метод. Нужно повторить Хари Кришну. Не знали бы? Но внимательно нужно повторить Хари Кришну. Внимательно. Вопрос о качестве идет. Все мы уже повторяем Хари Кришна в основном здесь. Теперь вопрос о качестве.
Бескорыстно. Научиться действовать бескорыстно, с чего можно начинать.
С чего начать действовать бескорыстно? Повторить Хари Кришна. Вы за это не получаете ничего, ни денег, ничего не получаете. Это бескорыстная деятельность. Вы тратите 2 часа в день бескорыстно. Денег не получаете за это. Начало бескорыстной деятельности. Для занятого человека это много, 2 часа в день, каждый день. Но вы же тратите для Кришны. Это начало. Потом обычно происходит так, что у нас завязываются отношения с преданными очень хорошие. Сердечные отношения. И ради этих отношений мы можем что-то еще больше делать. А потом эти отношения становятся еще глубже. Естественно, мы еще больше хотим делать друг для друга. Для мисс, для Бхагавана. И так мы даже не замечаем, как мы полностью уже не посвящаем. Даже не замечаем. И потом кто-то нам скажет, так ты полностью посвятил свою жизнь Саддхаме Кришне? Потом говорит, да нет, как же я полностью посвятил? Я еще такой эгоист. Вы даже не заметите это.
Вот такие привычки. Вы говорили о плохих привычках. Типа табакокурение. Это тоже, если нет силы воли, просто взять и бросить. Это тоже духовно.
Силы воли нет сейчас у людей, верно, чтобы бросить привычки. Поэтому нужно обращаться к Кришне. Если мы получим милость от Кришны, это не будет трудно.
То есть в духовный мир нужно уходить.
Сначала нужно бросить курить. Но вы решили наоборот похож. Сначала в духовный мир, там бросить курить. Может, даже в духовный мир не бросить, я не знаю. Может быть, и там тоже. Нет, нет. За углом. В Тане от Кришны и Гопи. Мальборо. Обычно сначала нужно бросить курить здесь.
Ну а как бросить?
Если Кришна скажет, Кришна спросит, как у тебя с Мальборо отношения? Я еще помню Мальборо, ну иди в материальный мир снова курить там. Ну, есть такая проблема, некоторые так не могут сразу, еще время какое-то нужно.
Ну вере же не мешает.
Нет, нет, это не мешает им быть преданными. Они преданные. Все это знают, все их уважают и любят. Но они курящие преданные, это особая категория. Их в отдельную категорию вводят. Это преданные тоже. Сейчас есть столько всяких категорий преданных. Никотинные, алкогольные, наркоманные. Но преданные преданные. Просто которые не могут совладать с привычками. Большинство все-таки могут, поскольку они, если они берутся за мантру, за практику, они быстро это осваивают. Некоторые не могут сразу. Они занимаются служением Кришне все равно. Я знаю очень хороших преданных таких тоже. Не могут бросить курить. Но Кришне служит. Вот так.
Но они не дойдут, да, на взаимоотношения с Господом. Если бы это же мешает, к верну, она не дает.
Это препятствие. Отношения уже есть. Но мы хотим совершенства. Мы хотим совершенства для себя. С Богом есть отношения у всех преданных. Но мы хотим высшей цели достичь. Высшей цели. Для этого нужно все-таки оставить эти привычки. То есть вы уже преданы, в этом нет проблем. Все. Мы это уже принимаем, все нормально. Но если вы хотите достичь высшей цели, принимайте высокий стандарт. Для Кришны старайтесь сделать.
А как это сделать?
Как бросить курить?
Да.
Это же просто. Просто бросить, да и все. А что тут сложнее?
А те, кто...
Взять и бросить.
А те, кто как-то не могут бросить?
Мясо? Мясо это хуже. Если человек мясо, он фактически преданно даже стать не может. Это опасно. Это страшный продукт.
То есть в курении в этих привычках нет насилия?
Ну да.
Это... Только насилие над собой.
Это не греховная деятельность, это скорее невежественная деятельность. Тамагуна. Но мясо это очень греховная уже вещь. Это продукт убийства.
Ну а мусульмане насилием. Они же поклоняются Богу 5 раз в день. То есть у них есть какие-то искренние чувства, и в то же время они едят мясо.
Вот пока они едят мясо, не смогут понять Бога. Не смогут понять его. Поэтому в религии очень много вражды. Что нет этих принципов чистоты одних. Интоксикации? Да, тоже. Есть разные интоксикации. Есть курение, есть алкоголь, есть наркотики. То есть разная степень существует интоксикации. Чай, кофе тоже интоксикация. Даже если вы пьете кефир, там есть какая-то, какие-то градусы. Какая-то интоксикация там есть тоже. То есть степень разная. Например, наркоману будет очень трудно в сознании Кришны. Практически невозможно. Если настоящий наркоман не сочетается уже никак. Если человек пьет иногда спиртное, то есть иногда он будет помнить Кришну, иногда не будет помнить Кришну. Сложно тоже будет. Курение, они более-менее стабильны в служении, эти преданные. Но у них внутренние трудности в сердце, препятствия. Нужно решить вопрос решимости. Не думайте, какая-то нужна особая воля человеку. Нет, просто решимость, качество решимости. Просто вы должны решить в какой-то момент. Все. Это просто, если есть решимость. Была группа, когда-то покоряли Эверест, он долго был непокоренной вершиной Эверест. Ну, страшно представить, что вообще его можно было покорить, если бы видели Эверест. Разумный человек бы никуда не пошел бы. Но, тем не менее, это была мировая задача, и было мировое соревнование. И там были советские альпинисты, другие альпинисты, которые покоряли Эверест. И постепенно этот рекорд, он становился выше, выше и выше. До какой-то отметины дошли уже за 7000 метров поднялись. И группа погибла на этом уровне вся. Это перемена погоды и все, конец. И затем долгое время никто не ходил туда, считалось, что вершина непокоримая. Ну, как всегда бывает, снова герои находятся в своё время. И снова идет группа. Но никому долгое время не удавалось достичь того же предела, последнего рекорда, где погибли все люди. Считалось, что там жить вообще невозможно. Ну, там уже сложные маски нужно, знаете, там и прочее. И потом пошла еще одна группа советских альпинистов. Только и смотрели на этот, как называется, высота, измеряется, прибор. Дошли мы до этого уровня предела или не дошли предела человеческих возможностей? В конце концов, они там как-то сделали пикник, разговорились, потом пошли дальше, отвлеклись, увлеклись, посмотрели на прибор, они уже выше этой отметки оказались. Вот и все. Так преодолели этот барьер, и пик был покорен. Проблема-то все в уме, не в сигаретах. Если вы на самом деле искренне молитесь Кришне, вы всему чему угодно научитесь. Чему угодно научитесь. Это вопрос времени просто. То, что вы сейчас делаете, уже сейчас, раньше вы не могли делать, верно же? Уже можете больше, значит, можно еще больше. И еще больше, и еще больше. Возможно, с прошлой жизни какое-то проклятие висит так же. Потерпеть надо тогда, карма. Нужно просто терпеливо продолжать. Это очищает. То есть любые попытки хороши. Кроме мяса.
Лучше
не есть никого.
Ну, тоже я Прабхупад читал, а Махарадж отвечает, почему так. Ну, не помню тоже.
Ну, есть градации там, что лучше, что хуже. Как в шахте из соли. Где-то меньше соли, где-то больше соли, верно? Можно как-то пристроиться, где удобнее все-таки. Но все равно все соленое. Если вы принимаете все регулирующие принципы 16 кругов внимательно, то это путь освобождения в этой жизни. Это очень быстрый метод. Большая скорость. Но на большой скорости бывает трясет, правда? То есть быстро все реализовывается. Это нужно потерпеть. Если слишком сильно трясет самолет, при турбулентности он сбавляет скорость, правда? Сейчас они так делают. Чтобы меньше было трясок. Люди сильно беспокоятся. Ум можно беспокоиться. Поэтому, может быть, не все смогут. 16 кругов, 4 принципа сразу. С места в карьер как. Обычно постепенно. Один круг мантры человек повторяет внимательно, потом чуть прибавляет, прибавляет и постепенно, постепенно осваивает. Время нужно. Но есть асы, которые в прошлой жизни это уже делали. Они легко восстанавливают, за несколько дней восстанавливают всю практику в этой жизни. И не беспокоятся никогда вообще. Я знаю много таких людей. Другим нужны годы иногда, чтобы освоить все эти вещи. То есть мы по-разному сейчас обусловлены, не обращайте на это внимания. Делайте то, что возможно, и все. Много предубеждений, много страхов, чего-то тут вокруг нет. Что говорит Жданов, в России люди бросают у него пить деревнями сразу же. Все. Полностью вообще. Ни пива, ни сигарет, вообще все отказываются. Трехчасовые лекции проводит человек, потом ученый. И он говорит об алкоголе, в основном о пиве. А что это такое на самом деле и к чему это приводит? Все показывает там на доске. И люди начинают плакать. Раскаиваться перед ним и обещать, что больше никогда в рот ничего этого не возьмут. Он сейчас ездит давно уже по всей России, по деревням, и целое движение образовалось за эти годы. И тоже были гонения на него, там эти пивные всякие предприятия против него были настроены и так далее. Но он все это не слушал, просто продолжал это делать. И сейчас преданные в России вместе с ним работают. Называется «Общее дело» программа. Против алкоголизма. Преданные подключились туда же. Говорит, наш принцип же. И очень успешный, и сразу такой потрясающий эффект, как бы люди слушают лекции, начинают бросать пить, там и молодежь, все оживает. На самом деле большой энтузиазм приходит от этой программы, очищение. У людей вера появляется в какую-то другую жизнь. Он там приводит еще политические всякие ссылки, что это программа американская была по порабощению России. Приводит документы, все очень официально это выкладывает. Вот, и они программу то есть, успешно выполнили, он говорит, что сейчас вся Россия спилась и деградирует, вот результат, но все в наших руках. Вот такие у него вещи. Также указывает на духовность косвенно, не сам, но так, как указывает Жданов. Очень убедительно, расшибаются сомнения.
А он ученый, да?
Он ученый, ученый.
А теперь вопрос. Если, допустим, я читаю мантру, и вот просил Господа бросить курить. Ну никак не получалось, не могу, бросить не мог.
Не нужно.
Потом пришло, мне попалось вот простой, легкий способ бросить курить, такая распечатка на линка. Знаете, правильно, я по его прочитал и бросил. И казалось бы, мантрам столько я усилий, 10 лет там прокрасил и не получалось. Как так здесь?
Как один человек шел по дороге и мантру повторял. И надеялся, что Бог меня защищает всегда. И тут. Человек навстречу бежит, говорит, убегай отсюда, тут стадо бешеных слонов бежит сюда. Убьют ненароком. А меня Бог защищает, я мантру повторяю, Харе Кришна, Харе Кришна. И пошел вперед. Точно слоны выскочили там, чуть не растоптали несчастного, он вообще был сбит с дороги, там полуживой, без сознания. Пришел в себя и к Богу обратился. Что ж ты меня защищаешь? Я же повторяю мантру. Так я же тебе человека послал, предупредил тебя. Да, можете пользоваться какими-то разными методами. Но так или иначе, это все от Кришны.
Ну, для Господа, если для того, чтобы...
Если вы просите, да, Кришна, он сам, может быть, не придет, если говорит, не врыт из рта. Может, методичку даст какую-то, или там лекарство какое-то через кого-то передаст, либо убедит вас изнутри. То есть есть много методов, как это сделать через... Да, или болезнь приходит какая-то, бывает так. Это тоже от Бога все. Как, Прабхупада же говорит, они же обманули атеисты, обманули рабочих христиан. Говорит, люди заходили в церковь и молились: Бог, дай нам хлеб насущный. Ну, то есть, есть хотим мы, хлеба нет. Выходили из церкви, и коммунисты спрашивали: ну что, Бог дал им хлеба? Нет, еще не дал. А мы привезли. Так они обманывали, вот так люди были сбиты в толк. И Прабхупада говорит: а где вы взяли этот хлеб? Вы же с поля собрали урожай, верно? А кто это дал эту возможность?
Хорошо, вот вы сказали, что люди в современном обществе больше понимают, но деньги, больше деньги надо, чем Бог. Ну, выбирают между деньгами и Богом, да, чтобы возникать. А ну, я посмотрел же, допустим, хороших людей тоже выглядит. То есть все равно, значит, как вы говорите, бумага, значит, золотые, какие-то ценности, да, то есть это же, допустим, деньги. Как бы, да, тут тоже все это покупалось, как-то, да, деньги, как-то все это. Какие-то, ну, как бы, деньги оцениваются, ценности, да, можно купить там какие-то вещи, что-то.
Деньги нужны всем. Сейчас жизнь такова, что деньги нужны всем. Но вопрос. Ребенку нужны деньги?
Ну, там нужны родители заботятся.
Но деньги нужны?
Ну, если там родители покупают, там, что хочет ребенок, да?
Но деньги нужны ему? Вопрос. Ребенку деньги нужны?
Нет.
Почему нет?
Родители.
Как, на него же нужно тратить деньги?
Да.
Значит, у него есть доля. Это его же деньги, верно? Да. На него же будут тратить.
Да.
А где эти деньги?
Родители.
Ну вот так мы живем. Наши все деньги у Кришны. Их там достаточно. И столько, сколько надо, он всегда дает. И не так, что они должны всегда на руках у нас. Вот что мы хотим, правда? Вот почему денег там много в мире, правда, вообще? Но вот у нас на руках мало. Вот что нас беспокоит. Они всегда куда-то уходят, не держатся на месте. Да, но они так и должны всегда вращаться. Как воздух. Мы им дышим и выдыхаем, верно же? Мы же не беспокоимся таскать свои баллоны с кислородом в этой среде. Это все. Воздушная среда также есть собственность Бога. Все это воздушная среда, это среда Бога. И мы берем деньги, отдаем деньги, берем, так всегда и живем. Но нам, конечно, нужно накопить деньги именно. Так, чтобы в этом процессе их не было. Они были при мне. Тогда я спокойно смотрю, вот у меня есть деньги все. Но они и там есть, и тут есть, они везде есть, они у каждого своя доля, она в действии именно. Хорошо, вы накопите деньги, умрете на них, ну и что? Ну. Надо тратить, вот правильно, видите, надо тратить деньги. Значит, ваши деньги все находятся в обороте. Они находятся в обороте, это есть ваши деньги. А те, которые вы прячете, не ваши деньги, потерянные деньги. Вот, вот и вся проблема, опять иллюзия. Заначки, они потеряны. Все.
Не, ну придет время, когда придется их достать.
Конечно, и все равно отдать. Не просто достать, отдать придется. Знаете, почему люди хотят накопить много денег? Да, и не работать больше. Не хотят работать.
Хорошо устроиться в этом материальном мире.
А что такое хорошо устроиться? Значит, не работать и получать деньги, правда же? А что еще?
Хотя это невозможно.
Невозможно. Ну, для нас с вами, во всяком случае, невозможно точно. Для кого-то, может быть, возможно, есть такие мошенники, карма соответствующая, может быть, и вот на них все и смотрят.
Вот я думаю, в Америке миллионер, миллиардеры. Да? Но зачем им работать? У них на них, на их детей хватит этих денег, а они работают.
Они работают, потому что у них нет денег на руках. Они все где-то в недвижимости, то есть. У них денег нет, миллиардеров на самом деле. Но их нужно там, это процесс целый, что касается наличных денег.
Когда
речь идет о больших деньгах, очень сложно взять сумму. То есть они формально есть, большие деньги. Это вся мировая экономика так связана.
В деле.
Но они на самом деле уже не являются богатыми в количестве наличных денег. Есть предел жизни. Так считается, что такое... Считается, вот такое богатство зафиксировано, но реально на руках такие деньги не могут иметь.
Ну, все равно там покупают, что хочет.
Ну, так, ну и все другие покупают, что хотят. Я тоже покупаю, что хочу. Я не миллиардер. И вы тоже покупаете, что хотите, здесь пойдете в магазин, правда же? Или что не хотите покупать. Тоже что хотите покупаете, а что тут большой разницы не видно. Ну, может быть, купит остров. Ну и что он там будет сидеть делать? Курить свои сигареты? В чем разница? На острове, на своем или на чужом курит, не трахнется. Сигареты те же самые, солнце то же самое. Он думает, мой остров, вот и все. В уме. Он же не может лечь на весь остров сразу и наслаждаться. Он где-то будет сидеть там в одном уголочке этого острова. Ну вот у миллионера, что он съест сразу на полмиллиона долларов обед, что ли, съест, и он не желудок маленький, такой же, как у нас. Он наслаждается так же, как обычный средний американец, еще и хуже. Что ему некогда, он работает, работает, работает. На бегу ест и так далее. Еще хуже. Иллюзорное счастье. Пропад сразу сказал об этом. Вот у вас мороженое на ладони, а тут мороженое золотой тарелки. И вам кажется, что оно вкуснее золотой тарелки, правда? А вкус тут же сам. Это просто умер.
А расскажите, пожалуйста, немного о карме. Вы всегда говорите, вот карма этого человека такая.
Карма — это очень просто, это наше тело. Это карма. Продукт кармы. И оно же действует, создает новую карму. То есть из семени вырастает дерево, так? Из дерева новое семя. Также тело, из этого тела появляется новая деятельность. Из этого деятельности новое тело, это карма. Законы кармы.
Постепенно с низшего, от низшего к высшему.
Может и в обратную сторону идти, сверху вниз тоже. В человеческой форме жизни человек может деградировать.
Ну а если, например, человек тратит, занимался научной деятельностью, а потом занимается какой-то, ну, такой, как, ну, например, сборником стал. Это считается деградацией?
Да. Деградация. Сейчас особенно видно это, как люди падают вниз. Нравственность падает, религия падает, наука падает, философия падает. Все ценности жизни снижаются. Семейные также отношения деградируют. Век деградации, общая характеристика в это времени, мы сейчас живем, век деградации. И только одно преимущество в этот век, что дается лекарство очень сильное и простое. Просто повторить Харе Кришну. Очень просто.
А вот сейчас дети сильно привязаны к компьютеру. Как это вот? Это же тоже получается, они не видят, значит, кроме компьютера ничего бы сказали. У них только именно разум работает. Вот именно там. И все, да? Многие дети не знают заняться ничем другим. Только вот именно компьютер. В компьютере там что-то находится.
Путь к компьютеру люди прошли большой, человечество. Сначала нужно было потерять вкус к общению друг с другом. Потом появился компьютер. Не просто кто-то его изобрел в это время, вот так случайно. Не случайно было изобретено. И мысль направила в эту сторону ученых не случайно тоже. Потому что в целом общество стало индивидуализироваться, и наука тоже стала идти этим же путем. Компьютер не нужен, есть мозги хорошие. Это лучший компьютер. Но мы не можем его использовать правильно, в полном смысле слова. Он слабеет поэтому у нас. Если не общается, не тренируется наш компьютер, он становится примитивным. Они хотят создать лучший компьютер для такого человека, как придаток его сделать к этому компьютеру. То есть это цепь развития такова карма была. И теперь мы видим результат. Рождаются дети, вырастают и живут в компьютере. Им никто не нужен. Общаться ни с кем не хотят.
Слушайте, тогда больше не духовно-низшее, да, получается?
Да.
На самом деле это деградация, да?
Да, деградация.
Потому что, вот казалось бы, да, вот мы берем книгу, мы читаем, да, и то же самое мы можем с компьютера читать, да? Но вкусы совсем разные.
Нет, с компьютера можно читать, как книгу использовать, это не проблема.
Ну вот я, например, на своем примере, да, я говорю, мне книгу интереснее читать, нежели то же самое читать в компьютере. Хотя, казалось бы, это одинаково.
Вопрос сосредоточенности.
Потому что читаешь, например, смотришь компьютер, устают глаза, слезятся или что-то. А книгу читаешь, и иногда бывает, ее зачитываешь, и не можешь даже и ночью, правильно же читаешь? Ну, в зависимости от того человека как.
Да, книга также означает, что ее кто-то сделал, кто-то написал, кто-то перевел, кто-то издал. То есть вы же получаете личностное понимание, знание. Да, то есть книга, конечно, это лучшее во всех отношениях.
Если, например, в дальнейшем, да, ребенок через это будет работать, какую-то профессию.
Это другое дело, профессия другое дело.
Это нужно видеть, да, если у него есть эти способности, то оно как бы на развитие.
Сейчас все компьютеризировано, мы не избежим этого. Но мы имеем в виду вот эти моменты, когда ребенок пропадает там, в этих играх уже все. Да, 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 оно нужно выдергивать, нужно. Дать общение хорошее какое-то. Развитие.
Вот смотрите, если взять компьютер, сейчас люди увлекаются многие компьютером, да, когда-то компьютеров не было, но были другие увлечения, телевизоры. Телевизор, когда не было, было радио, радио еще не было, были, допустим, книгами в основном. Вот книги, газеты этим занимались. И, в общем-то, в какой-то степени книги это тоже уход от личности, там, общение. Не является ли это, получается, вот следствием одного до другого? Потому что было время и до книг, когда люди, вот знания передавалось именно так вот, как вот
эти. Так калюга развивается.
Сейчас, конечно, книга средства. Это все-таки первый шаг именно к этому.
Сейчас средства самые могущественные, такие компьютеры, игры компьютерные, это очень могущественные средства. Виртуальная реальность, это очень сильная моя. Что там у вас на подносе? Чтобы принесли показать всем только? Это мне все?
Да.
А зачем же показали всем? Сейчас все захотят тогда.